Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». И я только хотел напомнить, что прошлую лекцию мы говорили о крещении, значимости крещения. Сегодня я хотел бы предложить вам поговорить о хлебопреломлении. Итак, давайте посмотрим постановление Церкви «Крещение и вечеря Господня». Помните, что в предыдущей лекции, когда мы говорили о крещении, как о видимом акте, символизирующем внутреннюю перемену, то есть когда человеческое тело погружается в воду, символизируя смерть греховного прошлого человека, и когда вы встаете из воды, как если бы воскресаете, подобно тому, как воскрес наш Господь для новой жизни. Сегодня мы говорим о вечере Господне. Иисус установил эту заповедь, взял пасхальную пищу, с которой они праздновали вместе, и дал новое значение этой традиции для церкви. Об этом мы читаем в Евангелиях и в первом послании к Коринфянам, 11 глава, с 17 по 34 стих. Эти изменения включали в себя, во-первых, перемену фокуса от исторического искупления в книге «Исход» к новому искуплению через смерть Иисуса Христа. Второе, показывая, что новое искупление включало установление Нового Завета. Здесь Христос акцентировал внимание, что это и есть новый завет в моей крови. И определяя новое значение для хлеба и вина, как пасхальной пищи. Римо-католическое представление о крещении сводится к замещению. Идея заключается в том, что в римо-католической мессе хлеб фактически становится телом Христа, а вино – кровью Христа. В этом процессе Иисус действительно слово принимает вот жертву за наши грехи. Такой же позиции придерживается православная церковь. И несмотря на то, что парафияне, прихожане церкви, вкушая хлеб, чувствуют на вкус хлеб, или принимая вино, чувствуют на вкус вино, тем не менее, и та, и другая церковь учат о том, что субстанция, природа и хлеба, и вина изменилась. И фактически вы употребляете в пищу не хлеб, а тело, и пьете не вино, а кровь. Таким образом происходит так называемое преосуществление. Лютеранская церковь использует интересное определение, которое даже немного и сложно перевести на русский язык, и потому, как видите у нас на слайдах, название было оставлено на английском. Это consubstitution. Что же это такое? Мессо стало огромным источником конфликта между реформаторами и католиками. Реформаты отвергли римо-католическую мессу, но никогда не произнесли четко свою собственную позицию относительно того, что же из себя представляет месса. Итак, Лютер отверг римо-католическую доктрину замещения, которая учит, что элементы фактически превращаются в тело и кровь Христа. Лютер резко не соглашался с Цвингли, тем не менее, утверждающим реальное присутствие Христа на вечере Господней. Его взгляд был известен как consubstitution, в котором он учил, что даже и если элементы не изменяются, Христос присутствует в, с и над элементами. И поверьте, друзья, сколько я не сталкивался лично с этой позицией, мне кажется, что сами лютеране до конца не могут ее четко изложить. Как Христос может присутствовать в элементах, то есть в хлебе. Христос присутствует в хлебе. Он присутствует с хлебом и над хлебом. Во всяком случае, для меня это сложно для понимания. Цель и употреблением вечери Господней является главным образом подтверждение прощения грехов, успокоение для верующего. Джон Кальвин отверг определение Лютера о фактическом присутствии Христа на вечере Господней. Но он также и отверг идею Цвингли, что это было всего лишь воспоминание. То есть, где-то здесь мы наблюдаем две крайности. Со стороны Цвингли хлебопреломление лишь служило простым напоминанием о том, что сделал Христос, и Христос никоим образом не присутствовал на заповеди ни в хлебе, ни в вине. И с другой стороны, лютеранский взгляд, идея того, что Христос присутствует с, вна и под этими элементами. Кальвин учил, что это повеление только для верующих, и что Христос присутствует духовно, передавая благодать верующим участникам. То есть здесь мы видим такую сбалансированную идею, где присутствие Христа на заповеди и в заповеди имеется. Хотя Кальвин учил, что верующий принимает участие в вечере Господней, она не происходит с помощью материальных элементов, но духовно по вере. То есть фактически хлеб оставался хлебом, вино вином, без всякого преобразования или преосуществления. Теория Кальвина о вечере Господнем занимает, наверное, золотую середину между Лютером и Цвингли. Он объединяет реализм одного с духовностью другого и сохраняет субстанцию, за которую боролся Лютер, но избегает вызывающих возражений форм. То есть Христос присутствует на заповеди духовно, но не присутствует в самих элементах. Он принимает символическое значение слов, наставления. Он отвергает телесное присутствие, то есть ротовое жевание, участие неверующих и везде сущность тела Христа. Но в то же время он четко утверждает, что реальное духовное присутствие и реальное духовное участие тела и крови Христа по вере. То есть в этой заповеди Христос реально присутствует, и действительно и его тело, и его кровь являются пищей, но не пищей физической, не через наши жевательные рефлексы, ротовое жевание, но духовно. Как видим, вот на слайде эта таблица отражает вот взгляд протестантских ведущих лидеров на заповедь хлебопреломления. Итак, Кальвин писал следующее. Общий вывод таков, что плоть и кровь Иисуса Христа также насыщает наши души, как хлеб и вино насыщает тело. Ведь если бы душа не получила насыщение в Иисусе Христе, эта аналогия не имела бы смысла. А такое насыщение возможно лишь в том случае, если Иисус Христос поистине соединяется с нами и питает нас своей плотью и кровью. Нам надлежит установить присутствие Иисуса Христа в вечере таким образом, чтобы не привязывать его к хлебу и не заключать его в хлеб. Другими словами, не следует низводить Христа к этим физическим, телесным элементам, что умаляло бы его небесную славу таким образом. Давайте посмотрим библейское значение хлебопреломления. Хлеб символизирует тело Христа, а вино символизирует его кровь. О чем уже я говорил, и что мы можем прочитать в Евангелии, к примеру, от Луки, 22 глава с 14 по 23, и первое послание Коринфянам, 11 глава с 24 по 25 стихи. Вечеря Господня должна совершаться как воспоминание того, что сделал Иисус Христос. Эта заповедь символизирует смерть Христа и является его возвещением и провозглашением его смерти. То есть это своего рода такое Евангелие, проповедь с очевидными элементами. Эти элементы являются визуальными, символическими образами Христа для напоминания Церкви и миру, что Иисус Христос – это Сын Бога, умерший за грехи. Иисус был с учениками, когда сказал: «Это тело мое». Поэтому ясно, что элементы не могли быть самим Христом. Другими словами, если Христос, преломляя этот хлеб, раздавал своим ученикам, он делал это в теле, и тело его, и его плоть, и его кровь никак не могли присутствовать в этих элементах. Также постановление не передает благодать, как учит Римо-католическая церковь. Поэтому это не причастие. Действие благодати всегда происходит по вере. Другими словами, как католическая, так и православная церковь учит, что через совершение этой заповеди, причастия, через физическое вкушение хлеба и принятие вина, вы фактически принимаете тело и кровь Иисуса Христа, и таким образом становитесь участниками спасения. Христос физически пребывает в вас, Его кровь пребывает в вас, Его тело наполняет вас через совершение этой заповеди. И логично, если вы не участвуете в этой заповеди и не происходит этого при осуществлении, то фактически вы не имеете части в спасении, поскольку Христос не пребывает в вас. Но мы знаем, что Писание учит нас о спасении по благодати, не от дел и не через обряд, но по вере в Иисуса Христа. Это постановление на самом деле включает духовное единение со Христом. Когда мы совершаем эту заповедь по вере. Позвольте мне прочитать этот отрывок из первого послания к Коринфянам, 10 глава, 16 стих, 10-16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» То есть то приобщение, о котором мы здесь читаем, оно является не физическим, не материальным, но духовным. Какие практические выводы или применения мы можем сделать для себя? Это постановление только для верующих, кто засвидетельствовал о своей вере и о своем покаянии, продемонстрировал это заявление крещением. То есть это заповедь для искренне верующих, возрожденных свыше, для любящих Бога, для людей, которые уверены в своем спасении. Другими словами, если бы я спросил вас, если сегодня, не дай Бог, ваша жизнь прервется, уверены ли вы, что вы с Господом? Если да, то это заповедь для вас, и вы смело можете участвовать в ней. Если нет у вас такой уверенности, то эта заповедь скорее станет осуждением для тех, кто принимает или совершает ее не по вере. Потому что в Писании сказано, все, что не по вере, грех. Также исповедание грехов и самоанализ – обязательная составляющая перед принятием участия в хлебопреломлении. То есть, Писание призывает нас к тому, чтобы мы вникали в себя и в учении занимались этим постоянно. Но особенно хорошо это делать перед совершением этой заповеди, о чем мы читаем и в послании к Коринфянам. Давайте откроем этот отрывок, и так это будет 11 глава. Я буду читать с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Как видите, друзья, здесь говорится о том, что каждый из нас должен участвовать достойно. Некоторые не совсем правильно понимают призыв участвовать достойно. Заметьте, здесь не сказано, что вы или я, или мы вместе должны быть достойны участия. Если бы кто-то из нас мог быть достойным участия в заповеди, то Христу бы не нужно было приходить в этот мир. Мы бы по достоинству могли бы и сами тогда совершить свое спасение. Ну, потому что никто из нас не оказался достойным, потому что и Христос пришел. И здесь не требуется, чтобы вы или я были достойны участия, но чтобы мы участвовали достойно. Что это достойное участие подразумевает? Во-первых, осознанное, осмысленное понимание того, что здесь происходит. То есть, это те символы, принимая которые, мы вспоминаем о том, что сделал для нас Христос. Где тело символизируется хлебом ломимым, а вино символизирует пролитую кровь Иисуса Христа. Именно понимание того, что эти символы значат, и участие в этих символах является как раз достойным, если это осмысленно, осознанно. Если же это просто бездумное принятие пищи, если это подразумевающее рассуждение участия, то Писание предупреждает, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. И далее сказано, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господне. оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. И таким образом, участие подразумевает такое осознанное, разумное участие, где мы осознаем, что значат элементы, осознаем, что сделал Христос и для кого Он это сделал. Если же есть в нашей жизни грехи, то их следует исповедать и принимать участие в вечере Господне. И вот как раз вечеря Господня говорит о том, что Христос умер, и причина Его смерти – это была как раз та высокая цена, которую Он уплатил за наши грехи, для нашего искупления. Пусть Господь вас благословит в этом. Я благодарен за ваше внимание. И в следующей лекции мы обратим больше времени и нашего внимания рассмотрению практических вопросов, связанных с хлебопреломлением. Спасибо еще раз за ваше внимание.